Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте, вас приветствует Контрданс, и я, Алла Сигалова. Сегодня наш разговор об Анне Павловой. Имя легендарное, полно мифов и анекдотов окружает это имя. И хочется разобраться, что же в самом деле истина, а что налеты каких-то сплетен, слухов и так далее. Вообще, это самая, пожалуй, неизученная фигура из русского балета времен Дягилева, потому что у Дягилева эта балерина проработала всего несколько лет и не так долго проработала в Императорском Петербургском театре, как отъехала за границу и большую часть своей жизни, своей работы провела и просуществовала там. И вот этот вот невероятный такой обожествляющий миф, который создан вокруг этой танцовщицы, он очень часто кажется вымышленным. И тому есть факты, которые это подтверждают. Но надо разобраться во всем, мы постараемся это сделать. У меня в руках книга, которая называется «Анна Павлова». Эта книга выпущена в 1956 году. Она выпущена в 1956 году. 23 января этого года исполнилось 25 лет со дня смерти Анны Павловой. И почти во всех странах, где она когда-либо выступала, этот день был отмечен концертами, радио и телевизионными передачами, посвященными памяти этой артистки. И вот выпущена эта книга в Англии, еще раз об этом говорю и подчеркиваю. Книга состоит из ряда воспоминаний, статей. Предисловие к этой книге написала балетный критик, балетный искусствовед Суриц. Я сейчас буду читать некоторые фрагменты этого предисловия, и можно будет понять, что этот образ, который называется именем Анна Павлова, очень во многом был отшлифован и залакирован советской властью. Сейчас вы поймете, почему. Итак, Суриц, предисловие книги «Анна Павлова». Павлова покинула Россию в 1913 году, и с этого времени вся жизнь ее протекала в непрерывных гастрольных поездках, оборвавшихся лишь с ее смертью. Постоянным местом ее жительства в эти годы был Лондон. Настоящая книга является данью уважения английских деятелей театра, русской танцовщицы, сыгравшей немалую роль в становлении английского балета. Анна Павлова оказала огромное влияние на развитие танцевального искусства в целом ряде стран. Она способствовала пробуждению интересов к балету в самых отдаленных уголках земного шара. Благодаря ей многие тысячи людей, не имевшие ранее никакого представления об этом искусстве, познакомились с ним, увлеклись им. Об этом рассказывается в настоящем сборнике, составленном английским критиком Фрэнксом. В книге помещен ряд статей и воспоминаний людей, большинство которых близко знали Павлову, а также ее собственная статья, опубликованная в журнале «Солнце России» в 1912 году. Им предпослан обширный биографический очерк, написанный составителем. Сборник дает верное представление о том, как оценивается за рубежом творчество великой русской танцовщицы. Как в биографическом очерке, так и в большинстве воспоминаний неизменно возникает тема не только мировой славы, но и мирового значения искусства Павловой. Она объездила почти все государства Европы, танцевала в США и Канаде, в странах Южной и Центральной Америки, побывала в Японии и Китае, Бирме и Индии, на острове Цейлон, ознакомила с искусством классического танца жителей Египта, Южной Африки, выступала в Австралии, в Новой Зеландии, на Яве и на Филиппинах, всего в 44 странах и многих сотнях, если не тысячах, городов и городков. Выступления Павловой не только пробудили интерес к танцу в этих странах, но и привели к возникновению здесь профессиональных школ танца и балетных коллективов. Известный американский импресарио Сол Юрак в своих воспоминаниях, написанных с большой теплотой, касается влияния, которое Павлова оказала на балет США. Начиная с 1910 года, Павлова много раз выступала в городах Соединенных Штатов. В поездках по Северной и Южной Америке она провела годы Первой мировой войны, затем приезжала в США несколько раз в 20-х годах. Павлова танцевала не только в больших городах, где есть театры и концертные залы, но и в самых маленьких городках и селениях. У фермеров Западных Штатов, у сборщиков фруктов в Калифорнии, у мормонов в Солт-Лейк-Сити, интерес к танцу и, в частности, к балету, который проявился в США особенно после Первой мировой войны, возникновение танцевальных групп и школ во многих городах страны – несомненный результат знакомства многих тысяч людей с искусством Анны Павловой, ставшей, по словам автора статьи, символом балета в Америке. Одна из глав книги написана Рам Гопалом, выдающимся пропагандистом танца, балетмейстером и танцовщиком современной Индии. Павлова дважды побывала в Индии в 1921 году и в 1928 году. Тут я заканчиваю цитату и хочу как-то вот порассуждать на эту тему. Что же кинула несчастную женщину бросить интереснейшую работу с уникальными деятелями искусства, уникальными новаторами, которыми восхищалась Европа. Здесь мы можем назвать фамилии, конечно, Дягилев, конечно, Стравинский, конечно, Фокин, Пикассо, Равель, Прокофьев, Якулов, Сати, Коровин, Бенуа, Добужинский, Лентулов, Эстер. Все те, которые были сплочены вокруг Дягилева. Что побудило женщину-танцовщицу бросить интереснейший мир балета и вдруг отправиться к фермерам в глубинку Америки и там, в общем, практически на навозной куче давать концерты? Очень любопытно все-таки разузнать мотивацию. Вот я надеюсь, что, прочитав эту книгу, мы кое-что об этом узнаем. Сурец продолжает в своем предисловии к этой книге. В статьях двух известных английских балетных критиков Ричардсона, возглавляющего, начиная с 1910 года, английский журнал «Dancing Times», посвященный вопросам теории и истории танца, и Хаскела, автора ряда весьма ценных книг по балету, рассказывается о том интересе, который Анна Павлова проявляла к нарождающемуся в 20-х годах английскому балету. Отобрав несколько английских девочек, она начала заниматься с ними классическим танцем. В созданной ею труппе, сопровождавшей ее во всех поездках, было много танцовщиц-англичанок. Анна Павлова искренне радовалась пользовалась их успехом. Говорят, что, вернувшись в Англию после длительного отсутствия в годы Первой мировой войны, она с гордостью рассказывала представителям газет о достижениях их соотечественниц. Однако в то время мало кто верил в возможности английских танцовщиц, и журналисты, с которыми беседовала Анна Павлова, выслушав ее, не только не проявляли энтузиазма, но наоборот посоветовали артистке никому не рассказывать о том, что в ее труппе много англичанок, так как это может якобы вызвать недоверие зрителя. Тем не менее, в Англии и тогда были люди, придерживавшиеся иной точки зрения. В 1920 году в Лондоне была основана Ассоциация оперного танца, ныне Королевская академия танца, и Павлова из Америки, где она тогда находилась, приветствовала ее открытие. Она интересовалась деятельностью Руфи Френч, Гарольда Тернера, ставшего впоследствии одним из известных английских танцовщиков, Нинет де Валуа, одной из основательниц всемирно известной в наше время балетной труппы «Садлерс Уэллс». Труппа «Садлерс Уэллс» начала свою деятельность в мае 1931 года, через 4 месяца после смерти Анны Павловой. Тогда это была маленькая группа из 6 танцовщиц во главе с Нинет де Валуа. Сейчас это крупнейший в Западной Европе и Америке сильный балетный коллектив, состоящий из 2 трупп, выступающих в театрах Covent Garden и Sadler's Wells. При нем есть постоянная школа, о необходимости которой, кстати, неоднократно говорила англичанам Анна Павлова. Ну вот в этой цитате, ей-богу, как-то юмористически только можно отнестись к тому невероятному влиянию Анны Павловой на развитие балета в Лондоне. Значит, первое, что она сделала, она поприветствовала из Америки открытие Королевской академии танца. И второе, что она сделала, она интересовалась деятельностью танцовщиков английских, в том числе Нинет де Валуа, которая организовала действительно прекрасную, знаменитейшую труппу «Садлерс Уэллс», которая по сей день гремит по всему миру. Но такое уж ли это действительно большое влияние Анна Павлова оказала на развитие балета в Англии? Судя по вот этим 2 замечаниям госпожи Суриц, думаю, что, в общем, это только можно воспринимать с юмором.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Читаем дальше. Листая страницы книг, журналов и газет, постоянно встречаешь имена современных деятелей балета, балетмейстеров, композиторов, художников, артистов, так или иначе связанных с Павловой. Голландия впервые ознакомилась с классическим танцем благодаря Павловой. Ее ученики Альперова и Хелден остались там после гастролей и открыли школу. Ученицы Павловой и актеры ее труппы преподают и ставят балеты на всех материках, на всех широтах – в США, в Австралии, в Париже, на Балеарских островах. Так русская школа классического танца через посредство Анны Павловой распространилась по всему миру. Здесь следует особенно остановиться на одном моменте, не получившем, как нам кажется, должного освещения в настоящей книге. Анна Павлова была и оставалась даже в те годы, когда оказалась оторванной от родины, одной из величайших представительниц русской школы классического танца. В книге, составленной Фрэнксом, видимо, в силу того, что все авторы воспоминаний и статей, за исключением 2 ее партнера Новикова и балетмейстера Фокина, знали Павлову только в период ее деятельности за границей, об этом сказано недостаточно. У читателя может даже сложиться впечатление, что настоящую известность Павлова приобрела, лишь покинув родину, а искусство ее космополитично и лишено национальных особенностей. это было бы заблуждением. Да, Павлову знают и почитают во всем мире, но знают ее как русскую танцовщицу. И в том-то и заключается ее величие, что с первых своих шагов на сцене и до последнего предсмертного концерта на чужбине она была и осталась русской балериной. Читая эти строки, я сразу вспоминаю, как нас зомбировали и в школе, рассказывая про героев труда и войн, часто вымышленных, и именами которых были названы многие улицы и площади. А теперь эти улицы и площади переименовываются, и эти люди, о которых мы с детства знали как о героях, оказываются бандитами и предателями. Вот эти строки мне примерно напоминают вот то же зомбирование. И не приводя никаких фактов, нам вдалбливают в голову, что человек, который уехал, да, он уехал, и всю жизнь проработал за рубежом, но почему нужно обязательно педалировать на то, что она русская танцовщица? Ну, конечно, она родилась в России, да, но мы же все-таки говорим не про рождение, а про форму деятельности, про профессиональную жизнь. Ну вот у меня лично, как у человека, выросшего в советское время, вот такие вот строки вызывают абсолютное отторжение. Читаем дальше. Предисловие книги Анна Павлова, вышедшей в Англии. Суриц пишет. Анна Павлова была определена в Петербургскую балетную школу в 1891 году. Среди педагогов, у которых она училась, Соколова, известная лирическая танцовщица, Герт, выдающийся танцовщик и мимист. Герт был носителем лучших традиций изящного и благородного классического танца, восходящих через его учителя Йогансона и датского педагога и балетмейстера Бурнанвиля, у которого учился Йогансон, к самому богу танца Гаэтана Вестрису, прославленному французскому танцовщику XVIII века. Уже будучи артисткой, занимаясь в классе Йогансона, Павлова в то же время считала для себя необходимым ознакомиться также с особенностями итальянской школы, которой свойственны больший техницизм, сила и стремительность, но одновременно некоторая резкость и угловатость движений. Она занималась в Милане у итальянской балерины Беретта, а также в России у известного педагога и танцовщика Энрико Чекетти. Мягкость, изящество, элегантность французской школы, темпераментность, четкость, отточенная техника итальянской – все это было творчески преображено Павловой в ее собственный стиль, стиль русской танцовщицы. Павлова начала свою творческую деятельность в 1899 году на сцене Петербургского Мариинского театра. Репертуар того времени включал все лучшие русские и иностранные балеты, созданные на протяжении XIX века. Все эти произведения принадлежали лучшим образцам классического балетного наследия. Павлова танцевала во многих из этих балетов. Таким образом, она постигла все богатство разнообразных форм классического танца, начав с выступлений во вставных вариациях и ПДД, исполняя затем ведущие роли в «Жизеле», «Корсаре», «Баедерке», «Дон Кихоте». Она вырабатывала безукоризненную технику, обширный репертуар того времени позволил ей овладеть всеми видами танца. Она с успехом освоила как прыжковую, так и пальцевую технику, технику вращений и медленных темпов. К этому времени Павлова была всесторонне подготовлена для осуществления любых хореографических замыслов. Ну вот тут тоже мы немножечко остановимся, и здесь мы отметим такой факт. Сейчас я открою одну из последних страниц этой книги, на которой написан репертуар Павловой за годы ее работы. Ну, это не одна страница, это несколько страниц. Здесь вот приведены балеты, и в которых она участвовала и в Мариинском театре. Вот я листаю дальше. И танцы, которые она танцевала в операх. Это и «Руслан и Людмила», и «Жизнь за царя», и «Кармен», и «Демон». Также здесь приведены работы, которые она осуществляла вне сцены Мариинского театра. И первым здесь стоит номер, созданный для нее Михаилом Фокиным «Умирающий лебедь». Идем дальше. А вот репертуар Павловой за границей. Вот страница, посвященная балетам, которые она танцевала в труппе Дягилева. Это совсем даже меньше, чем половина страницы занимает этот перечень. И затем мы видим то, что она танцевала уже в созданной ею труппе. Тут бесконечно мелькает фамилия хореографа, с которым она постоянно работала. Фамилия эта Хлюстин. Это не Петипа, и не Фокин, и не Иванов, и не Каралли. Это некий человек по фамилии Хлюстин. Надо сказать, что материалов о деятельности этого хореографа я за свою жизнь, читая огромное количество книг по балету, в общем, не встречала. Но Анна Павлова держала его при себе, и он все годы существования ее труппы и был главным хореографом ее коллектива и ее жизни, вот, скажем так. Очень часто ставила она сама, и вот опять Хлюстин, 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 Хлюстин. То есть понятно, что танцовщица ушла от величайших хореографов и пришла к человеку, который, может быть, и был замечателен, но материалы о нем канули в лету. В следующий раз в программе «Контрданс» мы продолжаем вспоминать Анну Павлову.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.